Ну и вот теперь прям хочется поговорить о приятном, о строительстве поликлиники на улице Приборостроительной. И буквально вот завтра будет событие, будет заложена капсула, и к 2016 году должен быть построен у нас роддом на больничном городке. Об этом расскажите, пожалуйста.
Ну, то, что касается роддома, будучи у вас на эфире, неоднократно я об этом говорил, это была для нас проблема номер один. Потому что большой город, большой район, и мы были обеспокоены тем, что наш родильный дом, он сегодня уже не соответствует никаким требованиям, в стесненных условиях мы работаем, в приспособленном помещении. И когда состоялось, когда было принято решение о начале строительства родильного дома, конечно, мы все это приветствовали, и это большое подспорье для нас. Объясню, почему я так говорю, большое подспорье, потому что мы получаем не только новый родильный дом к 2016 году, но это позволит нам в 2016 году открыть залинейные части и поликлинику.
Вот я и хотела спросить, что будет
старым? Обязательно, потому что на высвободившихся метрах мы обязательно откроем там поликлинику, как взрослую, так и детскую.
Отлично.
И мы получим за линейной части амбулаторное поликлиническое учреждение, куда смогут люди обращаться.
Там растет микрорайон.
Конечно. Я думаю, это только пойдет на пользу. Ну и сам роддом, женская консультация, это была большая наша идея, расположить его на территории больничного городка, для того, чтобы все службы, которые есть в районе, они уже у нас представлены были бы в полном объеме на территории больничного городка. Я думаю, тоже это нашим пациентам пойдет на пользу, потому что, ну, всегда можно провести перекрестную консультацию, вызвать того или иного специалиста.
Да, очень удобно.
Я думаю, что это удобно и это правильно. Поэтому это проблема номер один. Но стоит сейчас и проблема другая. Нам не хватает амбулаторно-поликлинических учреждений в самом городе. И вот начато в этом году строительство поликлиники пятиэтажной на улице Приборостроителей. Строительство идет активно. Я недавно там побывал, все вроде бы никаких срывов и сбоев нет. Мы встречались и со строителями, высказали свои пожелания, предположения, как бы нам виделось обслуживание в этом лечебном учреждении. То есть вот это тоже проблема номер один. То есть на сегодняшний день у нас в районе строятся вот два таких больших объекта. Это родильный дом и поликлиника на улице Приборостроителей. Но мы не забываем и за это тоже спасибо главам наших сельских поселений. Мы не забываем и о наших ФАПах. И в этом году мы ведем в строй ФАП в деревне Кузяева. Тоже сейчас там ведется большой капитальный ремонт с реконструкцией. И я думаю, что мы уже в сентябре месяце получим там фельдшерско-акушерский пункт. Он у нас был там тоже длительное время, но тоже произошла чрезвычайная ситуация. И вот мы остались там без ФАПа, а деревня довольно большая. И вот три вот таких вот, если мы говорим о введении новых объектов, то вот это три новых объекта, которые мы планируем. Начали в этом году, и я думаю, что в ближайшее время все это осуществится.
Игорь Харянович, а вот поликлиника РПЗ, у нас такой вопросик был от слушательницы, она просто не записалась. Она, наверное, немножко разгрузится, да, если вот вступит в строй новая.
Естественно, конечно, как поликлиника РПЗ, которая сейчас у нас называется РПКБ, поликлиника номер один,
номер
РПКБ,
один
поликлиника номер два. Конечно, со сводом строя поликлиники на Приборостроителей, это снимет напряжение и в этих лечебных учреждениях, я еще раз говорю, и, конечно же, еще раз, условия пребывания для наших посетителей поликлиник будут улучшены, но и условия работы для медицинских работников.
Конечно.
Мы сможем там открыть, может быть, и дополнительно предложить дополнительные какие-то услуги, потому что сегодня в стесненных условиях мы не можем расширяться, не можем развиваться. Это тоже сдерживающий фактор и для нас, медицинских работников, а значит, и сдерживающий фактор для тех медицинских услуг, которые мы можем предложить нашим жителям.
А примерно сроки сдачи?
Мы планируем тоже к 2016 году завершить строительство поликлиники.
Замечательно. Спасибо большое.
Я просто, если вы позволите, просто продолжу свои мысли.
Конечно,
я сказал
конечно.
О ФАПах. Ну, хочу еще тоже довести эту информацию для наших радиослушателей. Дело в том, что мы включились в областную программу строительства новых модульных ФАПов. Это, значит, программа, которую утвердил губернатор. И в этом году мы планируем два ФАПа – это новые объекты будут, их раньше не было у нас. И три фельдшерско-акушерских пункта мы хотим заменить. Те ФАПы, где у нас, значит, ну, есть критические замечания со стороны, так сказать, нарушения требований Санпина. То есть они уже нуждаются в замене своей, недостаточный набор, набор помещений, и тогда они выполнили морально, устарели и выполнили свою функцию. Вот на этот год у нас запланирована вот замена этих 5 ФАПов. Буквально сегодня я как раз этим вопросом занимался с Министерством здравоохранения. Еще раз мы подтвердили свою позицию, обменялись мнениями, обменялись информацией. И думаю, что вот в этом году она должна стартовать. Это программа по строительству модульных ФАПов.
А что такое модульный ФАП?
Ну,
что
это так скажем, ну, если вы видели, вот выпускаются сейчас очень красивые строительные домики и так далее. Да. Вот они сделаны уже, под, заточены под медицинскую помощь, и на базе вот таких вот технологий они более готовы, да, они имеют площадь от 60 до 80 квадратных метров, и там вполне можно разместить, не то, что можно разместить, они, в принципе, уже готовы с процедурным кабинетом, с приемом фельдшера и так далее, и так далее. То есть набор помещений уже соответствует сегодняшним требованиям. Вот это та проблема тоже, которой мы занимаемся, и думаю, что нам удастся ее осуществить, и наши жители, жители села в первую очередь, получат вот в свое пользование такие ФАПы.
Игорь Харенович, ну, конечно, вот наше население сельское, поселков, оно не остается без медицинского обслуживания, это однозначно. А вот какие вот услуги предоставляют ФАПы вот на местах населению? И с чем нужно ехать все равно в город, в центральную поликлинику?
Вы знаете, та система, которая у нас была создана, она, в общем-то, и сегодня прошла испытание временем, и она работает. И вот сегодня буквально, я когда я рассказывал о ФАПах, о том, что нам пришлось долгое время, ну, длительное время сегодня сотрудничать с нашим министерством на эту тему, меня попросили сделать по Раменскому району, представить систему лечебных учреждений и так далее. Мы ее представили, она вызвала большое удовлетворение, скажем так, я сдержанно говорю.
Похвалили.
Да, в министерстве на представленную нами информацию, потому что у нас выстроена система поэтапного оказания медицинской помощи от фельдшерско-акушерского пункта через амбулаторию, через участковые больницы, через поликлиники города и так далее, выстроена помощь на центральную районную больницу, уже на специализированную. То есть мы начинаем от первичной медицинской помощи до врачебной медицинской помощи и заканчиваем ее специализированной медицинской помощью уже в условиях центральной районной больницы. Эта система, она многие десятилетия работает, мы ее не разрушаем. Мы сохранили все наши структурные подразделения, это только пошло на пользу. Но говоря о жителях села, я бы хотел еще вот что, о чем сказать. Мы начали другую еще программу для жителей села. Помимо того, что у нас работает стационарный центр здоровья, мы сейчас активно работаем с передвижным центром здоровья. И буквально вот на прошлой неделе мы работали в селе Никоново. Две недели назад мы работали в селе Заворово, мы решили как раз, это два села, которые обслуживают Никоновская амбулатория, и мы решили там провести, как бы закончить комплекс обследования. Скажу вам честно, очень много добрых слов я услышал по телефону, люди звонили и благодарили за то, что мы сделали такой выезд на село, автобус, люди были обследованы.
Выезжают специалисты.
Обязательно, да, выезжают. У нас там один специалист, доктор медицинских наук, профессор, но оснащение этого автобуса довольно, так сказать, солидное, там очень много медицинской аппаратуры, проводятся какие-то исследования, люди получают какие-то рекомендации, люди были довольны, что мы приехали к ним вот с таким, на таком передвижном центре здоровья, хорошо оснащенным и так далее. И эту работу мы будем продолжать и летом, ну, практически до октября месяца мы этой работой будем заниматься. Поэтому вот люди это услышали, увидели и благодарят нас за то, что мы это делаем. А раз это понравилось нашим жителям, значит, мы это будем только развивать. То есть вот то, что касается жителей села, поэтому это ФАП, поэтому это выездная форма работы, но и при необходимости, конечно, консультация уже в центральной районной больнице.
Игорь Харенович, оправдывает себя система электронной записи на прием к врачу? Она есть в детской и, по-моему, стоматологической наших поликлиниках.
Ну, и вот, в женской консультации.
И в женской, да, вот я не знала. Но вот очереди в регистратуру к врачам-специалистам в центральной поликлинике, конечно, большие. И надо заниматься раннего утра, чтобы талончик получить. Ну, вот что-то будет, какой-то выход.
Вы совершенно правы, вы совершенно правы. Ну, для нас это тоже, в принципе, дело относительно новое. Потому что мы, конечно, знаем эту систему, наслышаны о ней были, ездили, смотрели, но когда она пошла как бы развиваться, то есть когда мы стали эту систему устанавливать в наших лечебных учреждениях, столкнулись с целым рядом сложностей. Одна из них, помимо того, что мы высветили талоны в системе интернет, у нас установлены еще инфоматы, по которым тоже можно записаться, не обращаясь в регистратуру и так далее. С чем мы столкнулись? К сожалению, очень много людей записываются и через интернет-систему, и с помощью инфомата, и не посещают врача. Это создает определенные трудности, причем при том дефиците, который мы сейчас имеем в кадрах, для нас это вот каждый такой пропуск – это для нас большой удар. Но при всем при том, люди благодарны. Кому-то удается записаться, и мы получаем слова благодарности через интернет, обращаются на наш сайт, благодарят, что вот наконец-то все заработало. Кому-то не удается записаться через интернет, конечно, он высказывает свои негативные явления, что плохо работает у вас электронная регистратура. Но она работает в той системе, в какой работает. У нас действительно три объекта. Первый, мы такое решение приняли, это детская поликлиника, это стоматологическая поликлиника и женская консультация. Но сейчас мы активно развиваем ее на базе центральной районной поликлиники. Почему развиваем? Потому что это наиболее крупное наше лечебное учреждение. И не подготовившись, мы испортим и себе прием, как бы сорвем. И то же самое, я думаю, и наши жители не получат того удовлетворения, на которое и они рассчитывают, и мы рассчитываем. Поэтому мы сейчас обкатываем эту систему. Она немножечко у нас закрыта, но мы работаем в этой электронной регистратуре. Можно через нее записаться. И то же самое у нас сейчас, мы уже начали, и думаю, со следующей недели начнем работать в первой и во второй поликлинике. То есть, как бы мы город в этом плане сделаем так, чтобы в городе везде работала электронная регистратура, и люди спокойно могли записываться по интернету. В ближайшее время мы эту работу завершим. Я думаю, что это пойдет только на пользу.
Но пожилое население, которое не пользуется интернетом, конечно, все равно пойдет и будет стоять за талончиком.
Люди, может быть, и пойдут, конечно. Но я бы так сказал, хотел бы немножко заступиться за наших ветеранов.
Осваивают интернет. Осваивают
очень быстро, очень умело, поэтому дай Бог им здоровья. Люди активны у нас, и это хорошо.
Спасибо большое. Игорь Харенович, вот в нашем городе много высококвалифицированных специалистов, замечательные есть хирурги, офтальмологи. Кстати, вот, может быть, назовете наших профессоров, кандидатов меднаук?
Действительно, у нас работают доктора наук, работают кандидаты медицинских наук, и очень много высококвалифицированных специалистов. Но если я сейчас начну называть поименно, не потому что я их не знаю, я могу кого-то упустить.
Хорошо.
И тот, кто меня услышит, да, и кто меня услышит, обидится. А так практически, я вам хочу сказать, по всем направлениям, во всех наших отделениях работают высококвалифицированные специалисты, к которым можно обращаться, которые всегда дадут нужную и хорошую консультацию. То есть во всех наших структурных подразделениях, как в стационаре, так и в поликлинике, мы всегда можем найти высококвалифицированного специалиста и получить достойную консультацию.
Но я к чему веду свой вопрос? Ведь есть такие заболевания, которые невозможно излечить без высокотехнологической медицинской помощи, да, которая не всегда у нас есть. А есть только в столице, в Москве. Вот что у нас сейчас обстоят дела вот, с квотами, с направлениями в медицинские учреждения Москвы?
Я вам хочу сказать, что вот вопрос, который вы мне задали, в свете последних вот событий, которые произошли, он немножко поменял свое направление. Действительно, в прежние годы мы работали через квоты, и наши жители, если мы определяли, что они нуждаются в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, мы их направляли в наш институт МНИКИ, и там подтверждали наши профессора, областные специалисты, подтверждали необходимость действительно получения такой помощи. На сегодняшний день ситуация несколько изменилась. Сейчас не нужны квоты, потому что наши федеральные центры, те, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, они работают в системе ОМС, обязательного медицинского страхования. И поэтому на сегодняшний день вышел приказ Минздрава Московской области, где определены те лечебные учреждения федерального уровня, в которых человек может получить высокотехнологичную медицинскую помощь. Для того, чтобы ее получить, человек должен у нас, ну, во-первых, для этого должны быть показания, да, начнем с этого. А если таковые есть, то человек, он сам не обращается, я имею в виду пациент, то его лечащий врач, он сдает всю необходимую медицинскую документацию к нам на комиссию. Комиссия рассматривает всю эту медицинскую документацию, и комиссионно решает, что человек действительно, ну, есть необходимость направления его для получения высокотехнологичной медицинской помощи. Делается заключение, направление готовится, пациент его получает, и уже с этим направлением едет в тот или иной федеральный центр. Ну, если есть необходимость, значит, его сразу госпитализировать, если это какая-то плановая медицинская помощь, то с человеком обговаривается день, месяц, когда его примут в тот или иной федеральный центр, и он получает там эту медицинскую помощь. То есть порядок немножечко изменился. Он упростился.
Это облегчает, да?
Естественно,
да?
он упростился. Но вот мы приняли такое решение, чтобы наш пациент сам не ходил ни на какую комиссию, нигде в очереди не стоял и так далее. Это задача непосредственно его лечащего врача, предоставить всю медицинскую документацию на комиссию. То есть у нас такой опыт был, мы его сами ввели, он себя оправдал, и мы решили также работать. У нас не на врачебную комиссию для получения дорогостоящих лекарственных препаратов, мы не приглашаем своих пациентов, приезжают доктора и сами защищают, отстаивают интересы пациента, что он действительно нуждается в получении того или иного лекарства. Вот по такой же схеме мы решили сделать и оказать помощь вот нашим пациентам, чтобы они сами время не теряли, потому что есть отдаленные населенные пункты и так далее. Если же там надо будет что-то, комиссия решит, что надо дообследовать того или иного пациента или еще переговорить с ним, может быть, обсудить с ним надо будет, то тогда мы уже в этом случае мы тогда пригласим непосредственно, чтобы задать ему конкретные вопросы тому или иному жителю или назначить ряд дообследований, которые надо пройти для того, чтобы решить с направлением.
Спасибо большое.
Федеральный центр.
Игорь Харянович, и вот больной вопрос и для больных, и для вас, медработников, это обеспечение льготными лекарствами. Поговорим об этом, да, немножечко?
Поговорим, конечно. Это на самом деле сложный вопрос на сегодняшний день для нас. Хотя целый ряд проблем, он был решен. У нас был очень трудный начало года, и практически в течение полугодия нас лихорадило очень здорово. Но я хочу сказать, что в июне месяце ситуация несколько изменилась. Почему? Потому что были проведены ряд торгов, заключены государственные контракты на поставку лекарственных препаратов. И с июня месяца ситуация стала, конечно же, исправляться. Потому что мы имели много обращений, много жалоб, особенно от наших пациентов, страдающих сахарным диабетом, инсулинозависимым. К сожалению, получали целый ряд замечаний, но мы получали эти препараты в ограниченном количестве. И, конечно, в первую очередь старались обеспечить детей. Потому что если по взрослым мы могли, так сказать, заменить какие-то препараты, предложить что-то другое, эндокринологи наши в этом плане работали, то с детьми, вы понимаете, мы не стали этого делать. И в первую очередь для детей мы старались обеспечить их теми препаратами, которые им рекомендованы. Это вызывало определенное напряжение. Ну, хочу сказать, что с июня ситуация стала потихонечку исправляться. С чем мы сейчас вот сталкиваемся и... Есть у нас трудности. Есть с некоторыми препаратами трудности, это для онкологических больных. Но мы стараемся решить эту проблему через наш стационар, через наш дневной стационар при поликлинике. Мы все равно наших пациентов не бросаем, мы пытаемся решить эту проблему. И вторая проблема, с которой мы столкнулись, это, конечно, препараты для людей, перенесших операции по трансплантации, они нуждаются в постоянной поддержке терапии, не всегда мы можем их этим обеспечить. Вот это для нас сейчас проблема номер один. Мы этой задачей занимаемся, мы подаем заявки, мы связываемся с министерством. Есть сложности определенные. К сожалению, вот, лекарственные фирмы, которые вышли на рынок, оказались несостоятельны, то есть заключают договора договора, потом их не исполняют, идут судебные разбирательства, но от этого я понимаю, что пациентам не легче. Но, к сожалению, вот такие недобросовестные поставщики тоже работают еще на рынке, пока они до конца не вымыты с рынка. Есть вот такие сложности. Поэтому вот с этими препаратами, в первую очередь, онкологические больные, вот, люди, нуждающиеся в препаратах, которые перенесли трансплантацию, здесь есть трудности. Есть целый ряд сосудистых, для сосудистых больных препараты, которые поступают с перебоями. Проблемы есть, но я еще раз говорю, мы стараемся все-таки целый ряд проблем решить через наши стационары, чтобы больных не оставить без медицинской помощи. Хотя не всегда это удается, есть лекарственные препараты, которые мы сами и не можем даже закупить, чтобы обеспечить их стационаром, обеспечить их в стационаре, потому что есть перечень лекарственных препаратов, которые должны быть в стационаре и которые не должны быть в стационаре, он тоже утвержден, поэтому мы вынуждены действовать вот в рамках того законодательства, тех приказов, которые действуют на сегодняшний день.
Спасибо. У нас осталось немножечко времени. Вот, Игорь Харинович, стоит жаркая погода. И, конечно, увеличилось количество вызовов скорой неотложной нашей помощи. Вот несколько слов об этой службе и ваши рекомендации пожилым людям, как себя вести в эту жаркую погоду.
Ну, я думаю, не только пожилым людям, да, но и всем жителям нашего района. Угу. Одно единственное хочу сказать. Мы мониторим эту ситуацию, мы обязательно ее проверяем. Я вам хочу сказать, что у нас не зарегистрировано случаев солнечного удара или теплового удара. Угу. Были несколько обращений с учетом, так сказать, теплового перегрева, но вот классических, так сказать, диагнозов солнечный или тепловой удар, к счастью, вот таких обращений в лечебное учреждение не было. Но при всем при том, конечно, это обильное питье, конечно, избегать перегрева, конечно, ношение светлой одежды, головного убора обязательно, особенно что касается детей, конечно, это все должно, и детей надо одеть светлые тона, лучше белые, голубенькие, розовые, ну, это все солнцеотталкивающие предметы, поэтому, конечно, за этим надо следить. Тяжело переносят жару, конечно, пожилые люди, мы это прекрасно понимаем, особенно люди, страдающие гипертонической болезнью, да и другими сосудистыми заболеваниями, а для них тяжело переносить такую жару. Я хочу сказать, что в первую очередь надо проконсультироваться со своим врачом, может быть, в некоторых случаях нуждается пациент в корректировке лекарственных препаратов, может быть, в изменении дозировки лекарственных препаратов, поэтому, конечно же, лучше лишний раз проконсультироваться. Но обильное питье, все-таки нахождение в прохладных условиях, это, конечно, облегчает перенос таких теплых дней. Что касается скорой медицинской помощи, угу. На сегодняшний день скорая медицинская помощь у нас тоже перешла вот в 2014 году в систему обязательного медицинского страхования. Это наложило определенные отпечатки, но хочу сказать, выразить вот слова благодарности своим коллегам, они умело с этой задачей справились и работают удачно в системе обязательного медицинского страхования. Для нас сейчас основная задача скорой помощи – это замена нашего автотранспорта. Мы на протяжении нескольких лет мы планомерно заменяем автотранспорт, но вы прекрасно понимаете, да я думаю, все жители наши понимают, что нагрузка на скорую очень, конечно, большая, очень большая. Ну, если я вам скажу, что они выполняют за год порядка 80 тысяч вызовов.
80
тысяч вызовов. Это очень много, нагрузка велика, конечно, нагрузка велика и на персонал, ну и нагрузка на персонал. Как нас учили в старые времена, люди выдерживают все, а вот металл, к сожалению, нет.
Да.
Да, поэтому мы, конечно, нуждаемся в том, чтобы заменить автотранспорт. Мы предприняли практически в течение последних 5 лет, мы ежегодно по 2-3 машины мы меняем, но этого недостаточно, потому что проходит 5-6 лет, и эти машины уже тоже нуждаются в замене. Ну, такая задача есть, мы вот сейчас работаем тоже с нашим министерством. Есть дорожная карта, по которой мы должны практически в 2015-2016 году поэтапно заменить все автомобили скорой медицинской помощи. Я думаю, что это будет, ну, создать более удобные условия для наших сотрудников, ну и, конечно, приблизить помощь для нашего населения, потому что вы понимаете, что скоростные новые машины, это быстрый доезд до места происшествия, а скорую, как всегда, ждут. Когда 5 минут кажется 5 часами, да, иногда в этих, да, ситуациях. Мы это все прекрасно понимаем. Ну, вот работаем сейчас, кстати, у нас неплохой кадровый потенциал на скорой помощи. Неплохой да, кадровый потенциал, как врачебный, так и фельдшерский. Люди работают грамотно, люди ответственные. Ну, и новые технологии, которые мы применяем, это диспетчерская служба, это мы мониторим, и у нас в системе видеорежима мы всегда видим, где у нас скорая находится, простаивает, не простаивает. То есть все это тоже вот такие новые технологии, которые мы там применяем, они идут на пользу.
Игорь Харянович, я вас очень благодарю за то, что вы нашли время к нам пришли, ответили на мои вопросы, на вопросы наших слушателей. Желаю здоровья вам, вашему коллективу. Мы вас очень уважаем, вашу работу. Спасибо вам большое за нее. И, может быть, в заключение что-то вы еще хотите сказать, что, может быть, я вас не поспрашивала.
Я хотела бы сказать, вот самое главное – это здоровье. Я хочу нашим радиослушателям пожелать крепкого здоровья. Хочу пожелать им, чтобы наши жители не огорчались. Может быть, не все у нас получается. Мы самокритичные люди, мы все это прекрасно понимаем, мы все видим. Но я за конструктивную критику. И всегда готов. Я людей принимаю каждый понедельник с 3 часов. И мне очень приятно, когда люди приходят, даже пусть покритикуют. Но покритикуют как бы так... по-деловому. Вот я с такими людьми люблю общаться, потому что это идет на пользу делу. Не спешил богульно все хаять, все плохо, все хорошо, это правильно, это неправильно. Наверное, есть проблемы. Система здравоохранения сейчас претерпевает какие-то базисные изменения, происходит реформа. Это очень сложно, это очень тяжело. И в этой ситуации мы должны быть вместе со своими пациентами. Если мы будем объединены, а не разъединены, я думаю, у нас только это пойдет на пользу, и всем будет хорошо. Мы справимся с теми задачами, которые есть, и самое главное, мы сумеем тогда повысить и качество оказываемой медицинской помощи. Вот поэтому я желаю в первую очередь нашим радиослушателям здоровья крепкого, поменьше уныния, побольше надежды, и все у нас будет хорошо.
Спасибо вам большое. Спасибо, уважаемые радиослушатели. До новых встреч. Спасибо за внимание. Слушайте Раменское радио. Завтра, как всегда, в 18:10.